В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
В Организации Объединенных Наций призвали Россию освободить политзаключенных, здоровью которых угрожает опасность. По данным спецдокладчицы ООН по правам человека в России Марианы Кацаровой, в России более 2000 политзаключенных. Как минимум 120 из них должны быть освобождены немедленно из-за критического состояния здоровья, инвалидности или по возрасту, но их не отпускают. Именно таким людям помогают участники нового проекта ОВД-инфо «Неотложка». И сегодня мы поговорим о том, как человеку с диагнозом не только добиться адекватной его состоянию медицинской помощи, но и выжить в заключении.
Почему существующая лечебная практика в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний заметно отличается от законодательных и нормативных предписаний? Почему заключенные, нуждающиеся в сложной или в специализированной медицинской помощи, в принципе оказываются в тюрьмах и колониях? И сегодня с нами на связи юристка проекта ОВД-инфо Мария Немова и сотрудничающий с проектом «Неотложка» врач-реаниматолог Александр Полупан.
Насколько я понимаю, к январю проекту ОВД-инфо известно как минимум о 160 заключенных, которых преследуют по политическим мотивам и которым не помогают врачи. Что это за истории и как вы о них узнаете, Мария?
Эти 160 с лишним человек — это именно люди, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем. В принципе, есть такие ситуации, когда человек получает нормальную медицинскую помощь. Это не так часто. И поэтому мы более пристально следим за их ситуацией, потому что им, вероятно, может понадобиться какая-то еще дополнительная помощь, связанная с тем, что им нужно получить какие-то медицинские услуги и так далее. В 2024 году стало уже понятно, что количество политических заключенных только растет, и вместе с тем растет количество людей, у которых имеются проблемы со здоровьем в заключении, и эти люди тоже являются политзаключенными. И нужно помогать этим людям для того, чтобы они могли нормально существовать в заключении, не страдать так, как они страдают от своих заболеваний, и для того, чтобы они могли сохранить себя до момента своего освобождения. Эти 160 человек, нельзя всех их назвать, что они клиенты неотложки. У нас, к сожалению, не такая высокая пропускная способность. Мы работаем в первую очередь по тем обращениям, которые к нам приходят.
А какого рода это обращение? Это просьбы помочь там с лекарствами или там попасть к какому-то врачу или что-то более серьезное?
В основном эти обращения связаны с тем, что человек уже просил, чтобы ему оказали какую-то медицинскую помощь, но не получил ее. Например, просил, чтобы ему провели обследование. И есть медицинские рекомендации, что должно проводиться вот такое-то обследование с определенной периодичностью, но мы видим, что человек в заключении не получает эту помощь. Еще одна категория обращений, связанные с просьбой в освобождении в связи с наличием тяжелого заболевания. Как правило, это заболевание очень действительно тяжелое, которое могут привести к летальному исходу, и в этом случае законодательство позволяет обратиться с ходатайством об освобождении. И также могут быть заявки, назовем гуманитарные, когда человеку необходимо помочь, например, со сбором для проведения какого-то обследования, для того, чтобы человеку оплатить лечение у зубного врача.
Александр, скажите, пожалуйста, а когда и почему вы решили присоединиться к этому проекту? И, может быть, у вас была какая-то история, о которой вы читали или в которой вы непосредственно участвовали, которая произвела на вас большое впечатление?
Первая наша врачебная активность была связана с Алексеем Навальным. Это была чисто врачебная инициатива, когда ему не оказывали медицинскую помощь, когда мы врачебным сообществом собрались и пытались требовать, чтобы человеку оказали необходимую медицинскую помощь. А дальше, когда стали появляться в средствах массовой информации сведения о серьезных проблемах у кого-то из политзаключенных, я или кто-то из моих коллег связывался с адвокатами, спрашивали, нужна ли какая-то помощь. В ряде случаев была консультативная помощь, когда надо было просто проанализировать медицинские документы и подсказать, что требуется с медицинской точки зрения, чего надо добиваться адвокатам. А в ряде случаев это превращалось в какую-то публичную акцию, когда мы опять врачебным сообществом писали какие-то обращения в различные инстанции с требованием соблюдать закон об оказании медицинской помощи заключенным. Ну и потом как-то завязалось, что адвокаты сами уже начали к нам обращаться, когда у них были подзащитные, у которых возникали какие-то проблемы со здоровьем, и просили о какой-либо помощи. Ну, то есть это не то, что мы в каком-то проекте начали участвовать, это больше на личных взаимосвязях. Мы обращались к адвокатам, адвокаты обращались к нам, и мы пытались чем в наших силах помочь. Есть ряд случаев, когда человек находится или находился в местах лишения свободы с диагнозом, который входит в перечень диагнозов, которые несовместимы с отбыванием наказания, то, что человек просто должен быть освобожден. И адвокатам нужны были грамотно составленные медицинские заключения или консилиумы, в которых мы расписывали, почему этот диагноз имеет место быть, в какой перечень он входит и что необходимо сделать. Но это просто помочь адвокатам, чтобы у них были какие-то официальные документы, которые они могли предоставить бы в суде для того, чтобы чего-то требовать. Мы наблюдали, как сотрудники ФСИН мухлюют с медицинскими документами. У человека был диагноз, который является прямым противопоказанием к отбыванию наказания в местах лишения свободы. И даже этот диагноз был подтвержден больницей, в которой ФСИН направил на освидетельствование, и они получили заключение, что да, этот диагноз имеет место быть. Но потом просто как кто-то из сотрудников медучреждения при ФСИН, переписывая все это заключение, этот диагноз ставит под вопросом, и на этом основании отказывают в освобождении, потому что вот диагноз не подтвержден, а он под вопросом. Никаких мер для того, чтобы этот диагноз проверить или подтвердить или снять, не принималось. Просто за счет подлога медицинской документации отказывали в освобождении человека, который имел на это право, ну, просто по закону.
Вы врач, и люди, которые занимались такими махинациями, скажем, они тоже врачи. Очевидно, вы оба давали клятву российского врача и всех учили принципам гуманизма. Как вы объясняете то, что, оказавшись вот в этой системе Федеральной службы исполнения наказаний, они стали об этом забывать или игнорировать?
Врач – это в первую очередь человек, и люди бывают разные. И я здесь не хочу тоже всех под одну гребенку. Мы встречались и с врачами в системе ФСИН, которые противовес тому, что от них требовали прокуроры и следователи, действовали все равно в интересах пациента. Такие случаи нам тоже известны. Они, к сожалению, в меньшинстве, но и такие врачи в системе ФСИН тоже работают. Но, к сожалению, есть и те врачи, которые следуют указаниям, скажем так, не медицинского характера, которые к ним поступают, принимают решения в свою пользу для того, чтобы не получить каких-то проблем на работе. В целом, в систему ФСИН никто не идет по призванию, то, что всю жизнь мечтал там работать. В подавляющем большинстве случаев, насколько я понимаю, туда идут люди, используя это как возможность социального лифта, потому что там ранняя пенсия, там можно получить квартиру от государства, еще что-то, какие-то льготы.
Вот вы упоминали так называемые списки заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей. Скажите, пожалуйста, а вы как врач понимаете, почему они заметно отличаются? То есть существует до сих пор два этих списка. Один, который препятствует содержанию под стражей до вынесения приговора, а другой, который препятствует содержанию под стражей после вынесения приговора, то есть при отбывании наказания. И очень часто бывает, что вот те заболевания, которые есть во втором списке, их нет в первом.
Нет, ну, медицинской логики в этом никакой нету. Я думаю, что это просто документы, которые создавались в разное время разными людьми. Они в чем-то совпадают, в чем-то противоречат друг другу. Но и тот, и другой документ противоречит здравому смыслу медицинскому. Потому что фактически в эти списки входят заболевания в их терминальной стадии. То есть, если так максимально упростить, для того, чтобы человека по этим спискам выпустить непосредственно перед его смертью. Там есть некоторые исключения, но по большому количеству заболеваний это именно терминальная стадия, которая не поддается лечению, понятно, что никому жизнь это не спасет. Может быть, этот список позволяет сделать так, чтобы меньше людей умирало непосредственно в тюрьме, но то, что люди умрут там через неделю или через месяц после того, как их отпустят, потому что они достигнут этих критериев, но это же абсолютно антигуманная, античеловечная какая-то ситуация, и то, что люди осужденные за ненасильственное преступления фактически подвергаются такому риску для их здоровья и жизни.
Как, в принципе, люди больные оказываются в местах лишения свободы после приговора вот с такими диагнозами, которые несовместимы с отбыванием наказаний, или в следственных изоляторах на время следствия и рассмотрения дела в суде?
К сожалению или к счастью, у меня нет точного ответа на этот вопрос. Я вижу в этом скорее какой-то общий недостаток гуманизма и человечности в этой системе. Когда обсуждают абсолютно всех без разбора в СИЗО, в колонии и так далее. Иногда это еще сопряжено с определенными формальными сложностями. Например, очень долго рассматривается ходатайство об освобождении. Не удается добиться медосвидетельствования. Это тоже очень частая проблема, особенно вот когда человек находится в СИЗО. И каждый шаг приходится вообще выбивать с боем, за каждый шаг бороться для того, чтобы добиться освобождения человека по здоровью. И если мы говорим, что вот есть основания для того, чтобы освободить человека по здоровью, то надо еще иметь в виду, что у судьи есть определенная дискреция. И в некоторых случаях, даже несмотря на то, что есть заболевание, которое входит в список, есть заключение там, медицинское о том, что да, действительно, у человека есть такое заболевание, которое входит в список, а судья может этого человека не освободить. На мой взгляд, это очень большой недостаток российского законодательства, и этот недостаток нужно устранять. Судьи, конечно, могут сами принимать такие решения в пользу человека и человечности в целом, но нельзя допускать такой ситуации, когда этот вопрос, в принципе, остается на усмотрение судьи. То есть, если заболевание входит в список, который является основанием для освобождения, то человека нужно освобождать. Потому что действительно, вот те заболевания, которые включены в список, очень опасные заболевания, когда речь уже идет о жизни и смерти, и человека освобождают в большинстве случаев для того, чтобы он умер дома, а не в СИЗО или в колонии. Но это просто негуманно, если человека даже умирать не отпускают домой. Здесь не может речь идти о том, что человек сохраняет какую-то общественную опасность, когда он уже в таком состоянии, или что это нужно для восстановления социальной справедливости. Здесь идет речь уже о том, что человеку нужно дать возможность достойно уйти, если мы говорим о заболеваниях в терминальной стадии. Но и в целом я согласна абсолютно с Александром, что эти перечни, они должны быть расширены для того, чтобы человека могли освободить не для того, чтобы он умер, а для того, чтобы он мог лечиться и сохранить свою жизнь.
Я читала доклад общественного вердикта о том, как устроена медицинская помощь в тюрьмах в России. И там есть такой вывод о том, что система устроена таким образом, что какие-то первичные признаки болезни, как правило, игнорируются врачами в СИН. И чтобы человек мог получить какую-то нужную помощь, заболевание должно дойти до какой-то уже крайней критической стадии, когда игнорировать это невозможно, и тогда что-то делают, как-то куда-то вывозят. Вот с вашей точки зрения, действительно дела обстоят таким образом?
На мой взгляд, это действительно так и обстоит. Когда у человека жалобы какие-то достаточно обычные, то есть человек испытывает боль, дискомфорт от своего состояния, но при этом не угрожает его жизни и здоровью серьезная опасность. Сотрудники медсанчасти и там, сотрудники колонии скорее не будут обращать какого-то внимания на этого человека и на его симптомы. Но если уже речь идет о том, что человек находится в состоянии, которое является реально опасным, то в общем-то, никто из сотрудников не заинтересован в том, чтобы человек сейчас там погибал, и тем более в том, чтобы нести потом ответственность за то, что с человеком такое произошло. Поэтому, да, действительно, не таким ужасающим жалобам и симптомам очень часто не уделяется внимания.
Но я бы здесь немножечко поправил то, что сотрудники ФСИН и учреждения здравоохранения ФСИН, они боятся больше не того, что с человеком что-то случится, а того, что ответственность на них будет юридическая. Вот я могу сейчас тоже вспомнить случай, который еще был вегетарианский, довоенные времена, когда там один из первых политзаключенных, за которого мы вступались, у которого была явно ишемическая болезнь сердца, и ему были показаны определенные виды обследований, и добиться для того, чтобы ему в итоге это оказалось, удалось, когда мы собрали консилиум, в котором расписали то, что неоказание помощи в данный конкретный момент чревато развитием таких-таких-то осложнений вплоть до смертельного исхода. И этот документ был адвокатами приложен к делу ходатайству об оказании помощи в гражданском стационаре. И когда появляется такой документ, то, что уже если с человеком реально это произойдет, и можно будет доказать то, что вы об этом были информированы, и есть медицинское заключение, то, что данное состояние является жизнеугрожающим, в этом случае есть шанс, то, что что-то произойдет, то, что человек реально получит медицинскую помощь. А если каких-то таких документов нет, то есть если с человеком что-то произойдет, то за это никто ответственности не понесет. И я думаю, что никто этого не боится, что всякое бывает. Люди заболевают, умирают. И в целом я не думаю, что кто-то реально может за это в системе ФСИН понести ответственность, если адвокаты не приложили достаточное количество усилий для того, чтобы документально было возможно подтвердить то, что эта система была проинформирована о необходимости оказания медицинской помощи.
Александр, скажите, пожалуйста, если у человека проблемы с зубами, у него там незалеченный кариес или, не дай бог, пульпиты, какие-то воспаления, это может стать причиной какого-то серьезного осложнения для его здоровья, когда уже потребуется помощь не только стоматолога, но и терапевта, а то, может быть, других врачей?
Да, это возможно. Это нельзя сказать, что это прям очень частое событие, но нелеченные зубные проблемы могут приводить к адаптогенному сепсису, к адаптогенному менингиту. Такие случаи тоже известны. Но, наверное, эта проблема, она актуальна не потому, что это наиболее опасно, а потому что это наиболее часто. То, что касается других, то есть офтальмологических, это может быть не очень жизнеугрожающее состояние, но неоказание своевременной помощи чревато тем, что человек может потерять зрение. Например, глаукома. Очень частое заболевание, которое может не давать никаких жалоб острых, но если вовремя не начать это лечение, человек может просто ослепнуть. Артериальная гипертония, то, что тоже понятно, все ее осложнения, это они есть как острые, так и отсроченные.
Как вообще устроена в тюрьмах процедура попадания к врачу? Вот, допустим, в обычной жизни, если у тебя болит зуб, ты можешь, в принципе, в тот же день попасть к стоматологу, если повезет чуть меньше, там, через пару дней. Что нужно сделать заключенному, чтобы его больной зуб посмотрел врач? И сколько времени может это занять? Может ли он позвать какого-то врача с воли заплатить за это?
Все очень сильно зависит от конкретного учреждения, где человек содержится. В некоторых СИЗО и колониях это не такая огромная проблема получить под помощью у зубного врача. Но в большинстве, к сожалению, это превращается в какой-то очень такой длинный и болезненный квест. В системе ФСИН, в тюремной медицине, в принципе, имеется нехватка врачей, оборудования, препаратов и так далее. В том числе и вот врачей зубных. Приходится зачастую очень много писать обращений, жалоб и так далее, для того, чтобы человека уже наконец-таки вывезли к зубному врачу, и он получил какую-то медицинскую помощь. Иногда это растягивается прямо на несколько месяцев. Иногда получается добиться этого быстрее. Например, мы писали жалобу перед Новым годом, что человеку в том числе не оказывают помощи у зубного врача, и в течение месяца удалось получить эту помощь. И это хороший результат. По поводу того, что можно ли получить помощь у гражданского врача, в целом такая возможность есть, но помощь у гражданских специалистов можно получать только в том случае, если ее нельзя получить в системе ФСИН. То есть либо такого врача нету, либо врач есть, но очень далеко, либо там уже расписана запись на полгода вперед, и если не попадет человек к врачу, то уже будут какие-то очень плохие для его здоровья последствия, тогда да, можно просить вывести человека в гражданскую больницу, либо же договариваться о том, чтобы, наоборот, гражданский врач посетил СИЗО или колонию. Чаще из того, что у нас встречалось, человека вывезут в больницу, чем врач к нему приедет в СИЗО или в колонию.
Насколько сложно, легко взаимодействовать с представителями службы исполнения наказаний, когда речь идет о медицинской помощи? И для них имеет вообще принципиальное значение, за что человек сидит?
В целом, конечно же, сложно взаимодействовать с сотрудниками ФСИН по самым разным причинам. Это может быть какое-то пренебрежение к заключенным, к вопросам их жизни, здоровья и так далее. Занятость какими-то другими бюрократическими задачами, когда там поставить какую-то строку или циферку в отчете гораздо важнее, чем жизнь и здоровье конкретного человека. В некоторых случаях играет роль в том числе и статья, по которой преследуется человек. Политические статьи, там, политические дела в том числе. Например, среди всех категорий вот политпреследуемых очень много проблем с медпомощью у людей, которые преследуются по делу Хизбут Тахрир, это организации, где люди преследуются за терроризм. И там есть очень большие вопросы к тому, как вообще происходит это преследование, что это тоже политическое преследование, и не соблюдаются требования справедливого суда и так далее. Многие из этих заключенных, они уже в таком солидном возрасте, из-за чего проблем со здоровьем еще больше. Но даже абстрагируясь от того, что эти люди изначально могут быть с проблемами со здоровьем, мы видим, что им очень часто просто не оказывают медицинскую помощь. Их гораздо чаще помещают, например, в ШИЗО. Ну, очевидно, статья тоже имеет значение. Я знаю случаи, которые связаны с конкретным человеком, и сотрудники там, медсанчасти или там, сотрудники другие ФСИН, они говорили, что это связано в том числе, что человек преследуется, например, за фейки об армии, и поэтому ему не оказывается помощь. Я понимаю, что могут быть вопросы вообще к тому, насколько доказаны такие утверждения, сколько они обоснованы и так далее. Также я, в принципе, допускаю, что это тоже может быть просто одним из средств давления на человека, вот медицинского, что мы не будем тебе оказывать медпомощь, потому что ты там предатель, враг Родины и так далее. Но конкретный случай, по которому я упоминала, там действительно человеку не оказывали медицинскую помощь, и эта ситуация длилась очень долго. Я допускаю, что это действительно было связано в том числе с неприязнью к этому человеку со стороны медицинского начальства, если можно так выразиться.
Александр, очень часто можно слышать еще истории о том, что в системе исполнение наказаний не всегда есть подходящая аппаратура, квалифицированные врачи, и мы-то готовы, пожалуйста, отправить человека в гражданскую больницу обследовать, говорят во ФСИН. Но гражданские больницы не очень любят иметь дело с заключенными. Правда ли к человеку из-за решетки в гражданской больнице будут относиться как-то по-особенному, не так, как к остальным людям?
Нет, это абсолютно не так. Здесь есть две ситуации, которые возможны. Есть гражданские больницы, в которых есть спецблок для заключенных. Например, в Москве это 20-я больница, где прям есть блок, который занимается только заключенными. Но там, естественно, не весь спектр медицинской помощи может быть оказан. Если требуется какое-то медицинское учреждение, которое может оказать ту помощь, которая не может оказываться в больнице, в которых есть спецблок, то туда спокойно привозят заключенного. И единственное отличие то, что с ним непрерывно находится конвой. Я работал во многих больницах в Москве, и это была достаточно регулярная история, что человека привозят с какой-то экстренной патологией, которая требует высокотехнологичной помощи. Всю высокотехнологичную помощь человеку оказывают, но единственное отличие то, что непрерывно находится конвой, куда бы с пациентом не поехали, там, на исследование, в операционное, еще что-то, конвой должен быть рядом. Ну, видимо, это действительно оправдано, потому что не все зэки это политзаключенные, а есть реально, которые представляют общественную опасность, но с точки зрения медицинской никакой разницы нет.
А тюремные врачи насколько открыты для того, чтобы принимать предложения гражданских? Если, например, гражданский врач выписал какой-то план лечения, насколько готов следовать этому плану тюремный врач? Он будет соблюдать эти рекомендации или скажет, вот этих лекарств у нас нет, вот этого у нас нет, вот это тоже мы делать не будем, так что можете, простите за выражение, подтереться этой бумажкой?
Не могу сказать на 100%, но из моего опыта тюремный врач на самом деле не очень много чего решает. У него какое будет распоряжение сверху, так он будет действовать. Здесь как раз будет дифференциальный подход и будет зависеть от заключенного. То есть я знаю случаи, когда воры в законе получали в тюремной больнице лечение, которое не каждый свободный человек может получить в гражданской больнице, потому что такова была воля начальства этого учреждения тюремного. В случае политзаключенных, к сожалению, как правило, уволили верхнего начальства, чтобы минимизировать объем помощи, особенно если какие-то значимые политзаключенные, как в случае с Алексеем Навальным. То есть мы поняли, какими усилиями мы добивались просто, чтобы обезболивающие антибиотики передали. Понятно, что это не решение тюремного врача, это решение идет гораздо выше. И еще раз подчеркну то, что мы знаем случаи, когда сотрудники медицинских учреждений шли поперек воли вышестоящего начальства и действовали в интересах заключенного, в интересах пациента.
Мария, скажите, пожалуйста, вот сейчас в рамках неотложки готовите ли вы еще какие-либо общественные кампании, как это было в случае с Игорем Барышниковым, когда довольно масштабная огласка помогла провести ему операции? А есть ли сейчас подобные планы в отношении еще кого-то из заключенных, чье состояние вызывает серьезное беспокойство?
Самая ближайшая кампания, которую мы планируем, это обращение к людям, чтобы они отправили свой отзыв на проект постановления правительства. Этот проект предусматривает как раз-таки порядок направления заключенного в гражданскую больницу, там, гражданским специалистам. И если сейчас установлен формально хотя бы срок, в течение которого человека направляют там один день в случае экстренном и 3 дня в обычном, то сейчас будет норма, что в сроки установлены государственными гарантиями. И даже сейчас, когда в законе, там, в постановлении правительства прописаны достаточно короткие сроки, там, сутки и 3, людей могут не вывозить там месяцами. А если же еще будет и в постановлении правительства в правилах указаны такие неопределенные сроки, соответственно, государственными гарантиями, то может еще сильнее ухудшить положение заключенных с проблемами со здоровьем. И мы призываем людей отправить отзыв, их мнение об этом законопроекте. Это можно сделать на сайте проектов правовых актов, либо по электронной почте, либо обычной почтой.
Не прибегая к общественным кампаниям, все-таки еще могут родственники политзаключенных, их адвокаты, правозащитники повлиять на службу исполнения наказаний, так или иначе, для того, чтобы человека начали лечить. То есть вот это вот давление еще приносит результаты?
Да, вопрос усилий, количество времени, которое на это потратится. Но в целом можно добиться практически в любой ситуации какого-то хотя бы улучшения положения этого человека. Возможно, не исполнение всех наших требований и просьб, но хотя бы улучшение. И в большинстве случаев наши жалобы и обращения, они работают. Можно обращаться в наш проект за помощью. Можно написать нам, например, по электронной почте medsobaka.vdinfo.org, либо же обратиться через бот vdinfo, и ваше обращение перенаправят к нам.
Вы слушали подкаст «Человек имеет право». В нем участвовали юристка проекта ОВД-Инфо Мария Немова и сотрудничающий с проектом врач-реаниматолог Александр Полупан. А вели подкаст я, Марьяна Дорочешникова.
И я, Наталья Джампаладова.